Ладно, 1 Коринфянам, 14. Ну, вчера изучали 13, где Павел писал о любви. Вот. И он там сказал, что любовь является самой главной, самой, ну, первом месте. И 12 главу он объяснил насчет даров Святого Духа, и сейчас, ну, продолжается эта тема. Опять в контексте того, что нам надо любить друг другу, чтобы зазидать друг другу, чтобы помогать, и не чтобы выпендривать наши знания, языках и так далее. Поэтому он сказал в первом стихе: достигайте любви. Это самое главное. Не в том, что, ой, я знаю, я могу это объяснить, я хочу вот показать вам столько, сколько я знаю и так далее. Это всегда вопрос, что я могу делать для другого человека. Это самое главное. Не чтобы как-то наше эго как-то, ну, показывается, что у меня выше знания, чем у вас и так далее. Это не то. К сожалению, вот есть такие, ну, людей, как и свидетели в разных этих, ну, еговисты, адвентисты и так далее, в разных этих церквей, деноминаций, конфессий. Ой, у меня есть выше знания. Да, ты еще как-то в темноте. Я как-то понимаю выше. И это ужас, когда это получится. Потому что это так и здесь было, в Коринфе. И это не любви, это в какой-то мере эгоизм. Что я хочу как-то показаться, столько я знаю. И ты не прав, я прав. Это разве не эгоизм? Так он сказал: ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Раньше, в 3 главу, в 1 стихе, Павел им писал, что у вас Святой Дух, к сожалению, практики нету. И он сказал: я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими. Значит, Бог дал им потенциальный, ну, Дух Его, но по фактам они не были духовными. Поэтому когда мы здесь читаем о том, что как они использовали эти даров Святого Духа, по-моему, это не настоящее, потому что раньше Павел им писал, что у вас, к сожалению, Духа Божия нету. Даже 11 главу они были пьяны во время причастия, то есть во время преломления хлеба. Использовали, злое употребляли, вот, вино во время богослужения, и они все были пьяны во время богослужения. И раньше коринфянам понятно, что не только пьяные, а даже спали с проститутками во время богослужения. Это вообще позор. Итак, очень вряд ли Бог дал бы, ну, такой контингент, такие даров Святого Духа, но они все говорили на языках, в смысле показывая, что да, это вот, это Дух Божий. Это сильно богохульство. Я удивляюсь на терпение Павла. И его милость, вот, поскольку он этих людей объяснил об этом. Потому что я вообще им писал бы, что, ну, ребята, это просто-напросто не то. Бросайте всякие этого. И когда вы хотите по-серьезному, тогда я и буду с вами по-серьезному. Но Павел как-то терпел, очень, видимо, очень любил этих людей. Потому что он очень хотел, чтобы они приняли бы по-настоящему Дух Божий. И пришли бы в Царствие Божие. Поэтому он сказал о том, что ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Почему? Потому что пророчество, это не значит предсказать будущее. Это просто значит говорить Слово Божие. Потому что он знал, что это самое полезное. Это самое полезное. И он хотел, чтобы, ну, они как-то помогли бы друг другу духовным образом. В 2 стихе: ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу. Потому что никто не понимает его, он тайный, говорит духом. Я думаю, что это так, как был в ситуации там в Коринфе. Они говорили на незнакомом языках. И не говорили не людям, а так они сказали о Богу. Но это не значит, что это правильно. Он как-то объяснил, и прокомментировал на их поведение. Потому что по-библейскому имеет дар языков, значит говорить на языках в контексте миссионерского деятельства и так далее. В Деянии апостолов, 2 главу, написано, что когда Петр и апостолов начинали проповедовать, Бог дал им дар языков. Они начинали говорить, и все как-то в шоке, что все слышали на своем родном языке. И тем более удивились в том, что у Петра, видимо, был сам неграмотный человек. Вроде не закончил школу. Он рыболов. Вот. И вот масса людей, потому что столько, тысячи людей даже приняли крещение в одном и тот же день, значило бы, что очень, ну, несколько тысяч слышали, по крайней мере. И все слышали на своем родном языках. И значило бы, что Бог дал ему способность говорить на этом языке. Допустим, мы здесь. Допустим, есть латыши, есть русский. Есть, представляем, что есть и из Китая, есть эстонцы, есть немцы, представляем, англичан, представляем. И вот, я начинаю говорить, и во все как-то в шоке, что, а что, я слушаю без акцента, вот, на моем родном языке, вот, у этого человека на трибуне точно есть дар языков. Как мы читали вчера, 13 главу, 8 стихе, любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знания упразднятся. Языки умолкнут, то есть тот дар языков в конце концов не будет. Когда Новый Завет уже закончен и написан, и можно уже прочитать тех даров, чудесный дар Святого Духа, по-моему, уже исчез. Когда Иисус придет, опять будут. Итак, когда они использовали тот дар языков, это в том, что они умели говорить на иным языком. Ну, тех языков, это язык человека, человеческий. Вот, языков, чтобы людей поняли бы Евангелие. И конечно, Коринф, там, людей там в Коринфе, в этом, ну, заднем фоне, там все имели свой, ну, паганизм разные, вот, культы и так далее. Где они тоже такое практиковали, говорить на странном звуками, не языками, а звуками. Так, как есть вуду и так далее сегодня. Уху, шуху, ха-ха, ну, такое, ну, бушеваться так, это нельзя в церкви. И тогда после этого говорить, что это дар языков, что я говорил на языках. Нет, это не то. Это эмоции. Это чистые эмоции. Это какое-то ожидание. Вот, чтобы ты будешь так и делать. Я знаю женщину, вот, которая так поняла, шла в церкви, сказали ей, ну, тебе надо учиться, чтобы говорить на языках. Вот. Курс, ну, будете как-то проходить. После этого она сказала, нет, я так и не буду, потому что это не натурально, это нет. Сказали, тогда ты не спасенный, до свидания. И это нонсенс, это нельзя так сказать, что если ты не будешь, ну, шум делать такое, что, ну, ты как-то несерьезно верующий и так далее, это нет. Языки, как там написано в 13 главу, 8 стихе, языки умолкнут. И они в Коринфе, ну, говорили не так, как у этих культы, вот, который был в этом районе. Вот. И, в принципе, они приняли Иисуса, но делали своих богослужения прямо в духом тех других религий, культы и так далее, которые были вокруг. Где они все пьянствовали во время своих собраний, все спали с проститутками и так далее, во время своих, как сказать, богослужений, идолослужений. Вот этих людей приняли Иисуса и делали своих, как сказать, богослужения в одном и том же духе, так как и раньше. И Павел им объяснил, что это нельзя. Так Павел имел в виду, что если вы будете так, ну, бушеваться так, ну, кричать и так далее. Вы не говорите людям о Богу, а все-таки в контексте любви. Достигайте, в первом стихе, достигайте любви. Это как? Это полезнее для человека? Нет. Если я здесь стою на трибуне, кричу, вот, и так далее, на разных языках, которые вы не понимаете, это что? После часа вы уходите, типа, слава Богу, это было так прилично, вот так хорошо, я столько узнал у Библии. Нет. Вот. В третьем стихе, а кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. Если так кричать, где назидание, какое увещание и утешение, я могу передать вам. И, в принципе, мы сможем подобрать, в принципе, и что-то для нас, во всяком случае, что суд нашей жизни, суд наше богослужение, суд наше рождение на собраниях и так далее, это для чего? Это для назидания, увещания и утешения друг другу. И надо подумать, как я буду это делать, что я могу кому передать, какое утешение я могу кому передать. Это вот самое главное. Как мы сможем это делать? Даже мы сможем молиться до того, что уедем на собрание. Вот, Господи, дай мне какое-то слово утешения, дай мне какую-то, ну, способность назидать человеку, ободрить человеку. В пятом стихе. «Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали». Он очень тактично вот подошел к этому вопросу. Ну, хорошо, кто сказал бы, что это плохо говорить на языках? Но он имел в виду, так как он говорил на языках, когда он проповедовал. В смысле, чтобы связаться с другими, ну, иностранцами. Вот, если не знаете его язык, конечно, это хорошо, если ты сможешь с ним общаться, чтобы проповедовать Евангелие. Но это лучше, он сказал, говорить Слово Божие, то есть пророчествовать, чтобы назидать церковь. Тем более, он сказал, кто говорит языками, разве он при том будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание. Значит, надо и тоже говорить, чтобы человек тебя понял. И поэтому он дальше писал, что без какого-то переводчика это точно нельзя. И, к сожалению, то, что мы видим, очень много церквами, это похоже. У пятидесятников это видимо. Ты ходишь, это... Ну, для меня это странно, что все как-то на языках вот разговаривают и кричат, и танцуют, и шумуют, и так далее. И это должно быть как-то, ну, слава Богу. Для меня, ну, слово Павла абсолютно ясно, категорически против такие дела. Или раньше, по крайней мере, у католиков, ты пришел в церкви, это все на латинском. Мы не владеем латинским языком. Даже вот православие раньше, по крайней мере, до сих пор некоторых, вот, на старом славянском. А это для какой пользы? Для меня, например. Если я зашел бы, это зачем это? Говори, пожалуйста, чтобы я понимаю. Чем говорить так, ну, это надо, так. Или в синагоге. Ой, нет, иврит, это самый святой язык, это язык Божий. Нет, нет, мы будем все на еврейском. А я? Ну, при чем я здесь тогда? Ну. И мы все сможем то же самое. Общаться с друг другом, просто на моем уровне, с моим точки зрения. Чем думать, а с кем я разговариваю, с кем я? Вот. Хорошо. Я буду пробовать, по крайней мере, встречать человека, где он стоит, не где я стою. И опять, постоянно, вот, все закончится с любви. Он поэтому 13 главу такое ударение дал на важность любви. Сейчас он как-то критиковал, как они делали вообще в своей жизни в церкви. седьмом стихе. И бездушные вещи, издающие звук, свирел или гусли, если не производить раздельных тонов, как распознать то, что играет на свирели или на гуслях? Если запись делаешь, допустим, вот, перед десятником и так далее, запись делаешь, вот, как они говорят, ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва. Это вот, и надо сравнивать с этим стихом. Это видимо, что как распознать то, что играют или говорят. Потому что это без никакого значения. В человеческих языках имеется какой-то тон, разных тонов и так далее. Это понятно. Хотя ты язык, наверное, не понимаешь, все равно ты признаешь, что это, по крайней мере, какой-то человеческий язык. А это, который производится в этих религиях, это нет. Ты не понимаешь, что это такое. В 9 стихе. Так, если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер. И это так. Зачем? Это все для тебя. Ты хочешь показаться, ты хочешь как-то быть центром внимания, ты хочешь вот выпендривать факт того, что ты сможешь как-то вот говорить, кажется, красивее, кажется, интересно. Но это не то. Потому что разве ты помог человеку? Нет. Десятым. Сколько, например, различных слов в мире? И ни одного из них нет без значения. Если слово, которое ты используешь, не имеется значения, то это не слов в этом плане. Двенадцатым. Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими и назиданию церкви. Мы сможем обогатить другого человека. Это чудесное понятие. Мы сможем дать человеку денег, ну, богатство духовным образом. Наверное, мы все считаем, а кто я? Я не могу ничего не делать для другого человека. Потому что у меня есть ограничения. Финансовые ограничения, разные ограничения. Ну, по идее, это, конечно, прекрасно, что если у меня было бы, ну, возможности, я точно обогател бы другого человека. А мы сможем. Потому что люди даже в финансовом плане, богатыми людьми, вот, людей страшные, вот, сегодня бедные духовным образом. У людей, кажется, никакого духовности нету. И мы сможем дать им просто пару слов ободрения. И людей вообще страшно, живут духовным образом, страшным, бедным. У них вообще отношения почти ни с кем. Вот. И колоссальная пустота внутри, абсолютно колоссальная пустота внутри. И мы сможем дать им кое-что. Я могу дать кому? Да, ты сможешь. Ты сможешь дать кому кое-что. И он поэтому сказал, надо дать им то, что им нужно. Не просто говорить разными звуками и так далее. Это не помогает человеку. Старайтесь обогатиться ими и к назиданию церкви. А потому, 13-м, говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования. То есть, если ты не будешь дать человеку что-то на его языке, то это абсолютно бесполезно. 16-м, ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина, как скажет «Амин» при твоем благодарении, ибо он не понимает, что ты говоришь. «Амин» значит «я согласен», «да пусть будет». Это значение еврейского слова «Амин», «да пусть будет». И кто может это делать? Если ты просто буху ва-ва-ва-ва-ва, и парень сказал бы, ой, амин. А о чем? Разве амин? Разве пусть будет? Да будет так, я согласен. Если это ты не понял. Вот. И Павел хотел, чтобы они не просто так сделали какой-то ритуал. Когда они посетили свои церкви, да, там в Коринфе, чтобы это не просто так. А чтобы они по-серьезному, на индивидуальном масштабе устроили бы это отмещение с Богом и с Иисусом, который на самом деле возможно. На самом же деле возможно. 17. Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается. Это не вопрос, если ты так красивый умеешь благодарить Богу, читать молитвы, если другой не назидается. Вот. И, к сожалению, все религии это похоже. Православие похоже к этому. Священниками, католиками тоже. У протестантов тоже. Ну, что вот пастор пришел, вот, тоже говорил на языках и так далее. Или читаешь такой молитвы, который, да, для тебя, для некоторых это шикарно, это да. Или хор поет вот так красивый, высокий, вот слове и так далее. И вот там есть в аудитории алкаш. Есть там наркоман, есть там женщина, у кого есть разные, но страшные проблемы с мужем, с детьми и так далее. А другой таких не назидается. И зачем это? Красота. Слов красивее. Но это зачем? Итак, принцип, который мы здесь встречаем, это не только критика тех в Коринфе, а критика, наверное, у всех, и мой в том числе. Потому что если мы не будем иметь такой любви в церкви, в сердцах, чтобы мы сможем, по крайней мере, пробовать назидать другого человека, то это все. Это в религии в этом плане очень эгоистически. Только для себя. Ты чувствуешь лучше из-за того, что ты посетил церковь. Ну, молодец. А что? Ты делал для другого человека. 18. Благодарю Бога моего, Павел сказал, я более всех вас говорю языками. Это точно доказательство о том, что говорить на языках он имел в виду, вот, чтобы проповедовать. Потому что, почему именно Павел побольше разговаривал на других языках? Потому что он по всему миру ездил, проповедовал Евангелие. Поэтому, да, у него, тем более, был таких даров. Но в церкви, 19, хочу лучше 5 слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке. Зачем говорить 10 тысяч слов на китайском, если аудитории вообще не поняли бы ни слова? Лучше им сказать 5 слов, которые они поняли бы, чем 1000, которые они не поняли. 21. В законе написано, в законе он имел в виду в Ветхом Завете, в законе написано, иными языками и иными устами буду говорить народу всему, но и тогда не послушает меня, говорит Господь. Это цитата из Ветхого Завета, где Бог как-то угрозил Израилу в том, что вы будете в пленстве. И там вы будете слушать язык, то есть в Вавилоне, который вы не понимаете. И Павел это цитировал и сказал о том, что если вы слушаете язык, который вы не понимаете, и вы являетесь Израилем, то есть народ Божий, это разве не наказание? То есть вы сами себе осуждали с этим. 22. Итак, языки и суть знамения не для верующих, а для неверующих. Например, Деяния апостолов, 2 главу, вот там стоял Петр перед аудиторией, которые пока не приняли Иисуса, проповедовал на их языках. И людей сразу поняли, что да, это вот, это точно от Бога. А собраться, как верующих, вместе. И во всей кричите на разных языках, разве? Это для чего? Это зачем? 23. Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь? И это точно, потому что людей как-то жаловать, как-то смеяться о том, что да, эти христиане, все это бородах, все как-то кричат, и это бородах у них. И это вот тех слов в Библии исполняется. Вот. Ну, наоборот, он сказал, 24-й, то, что надо быть, если войдет кто неверующий или не знающий, то он всеми обличается, всеми судится. И таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он падет ниц, поклонится Богу и скажет: истинно с вами Бог. То есть это идеал, согласно Павлу, как он понял, вот как церковь должен быть. Что вот человек зашел, и из-за того, что он скажет: истинно с вами Бог, он пал ниц и понял, что на самом деле Дух Божий здесь. Таким образом, тайны сердца его обнаруживаются. То есть, когда человек пришел бы к Господу, тайны сердца его как-то откроются. Это его, у Павла, это его видение, как церковной жизни должно быть. Что неверующий человек пришел и сразу чувствовал бы, что здесь Дух Божий. А если все кричат, если это вообще какая-то дискотека, если это все такое, вот, танцует и так далее, а разве он будет так и думать? Наоборот. И интересно, что здесь Павел как-то предполагал, что обращение человека к Иисусу это на основании того, что он чувствовал, что истинно с вами Бог. Что он как-то подошел и понял, что да, Бог здесь, Дух Божий здесь, я согласен. То есть наш пример является на самом деле реклама для Господа, для Иисуса. Потому что мы являемся телом Христова. Если человек принимает крещение во Христе, он тогда член тела Христова. И мы являемся тогда его свидетельством, его тело в этом мире. Потому что людей вообще не читают Библию. Людей вообще не обращают внимания на изучение Библии. А поскольку они с нами встречали бы, вот, они тогда встречали бы с Иисусом. Потому что мы являемся телом Христова. Ну, в Коринфе 26 стихе, что же, братья, когда вы сходитесь, то есть вместе, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию. То есть, они все как-то кричали на одном и то же время. Ой, у меня есть какое-то откровение. Да нет, у меня есть какой-то язык, мне надо использовать. Ой, мне надо говорить на китайском. Ой, нет, мне надо на японском. И тем более во время преломления хлеба, раньше коринфянам написано, что они были пьяны во время служения и так далее. Это, видимо, это позор. 27. Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много трое, то есть на максимум трое. И то по-разному. Я понимаю, в порядке, друг за другу. И один изъясняй. Это тоже понятно, почему только два или три языка, двое или трое надо, и больше не надо. Потому что вряд ли было бы в аудитории больше трех, ну, языках ну, больше трех национальностей, которые, честно, ни слова не поняли с друг другом. Например, вот здесь, в Латвии. Ладно, наверное, англичанин нужен было бы дар говорить на русском. И нужен будет дар говорить на латышском. Наверное, допустим, в типичном собрании здесь в Риге, наверное, есть такой случай, где, наверное, было бы какую-то еще национальность. Человек, который зашел бы, не понимая ни английский, ни русский, ни латышском. Наверное. Но это редкость. И больше это точно не надо. И тем более он сказал, что это надо в порядке. Один за одному. То есть не все вместе. Если кто начинал на английском и на то же самое время, на русском, то же самое время, на китайском, то же самое время, на латышском, это был бы позор. Он сказал, нет, надо вот по одному. Чтобы все как-то порядочнее. Потому что не просто так, потому что он хотел порядок, ради порядка, а потому что он хотел назиданием друг другу. Он хотел, чтобы это было бы полезнее для всех. И поэтому 29-м и пророков пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. То есть даже если есть людей, у кого есть что-то сказать, ну хорошо, по одному. И все просто так говорят, вот так они хотели. Это разве? Это любви? Это полезно? Нет. Кстати, он сказал пророки, пусть говорят двое или трое, 29-й, а прочие пусть рассуждают. В чем рассуждение? Я понимаю, что это так, что если человек, ну, сказал, что у меня есть слово от Господня, у них была система такая, где другой брат, у него был бы дар рассуждения, чтобы уточнить, что да, это Слово Божие. Потому что у них не были Библии, так как у нас есть. По крайней мере, Новый Завет не был. И откуда тогда они знали, что вот тот от Бога и тот нет? Откуда они знали бы, что вот тот послание от Павла, это настоящее? У них были тогда тот дар рассуждения, чтобы они поняли точно, что да, это от Бога и это нет. И духи пророческие послушнее пророкам. То есть тот понятие, что ой, я в церкви, ой, да, я как-то вне контроля. Я потерял контроль, ой, я как-то в трансе. Это нет. Видимо, они так делали. И до сих пор есть такое вот дело. 34. Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорить. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви. Это, конечно, очень спорное вот слово. Тем более, вспоминая, что в 11 главу Павел говорил о том, что у женщин есть вполне прав говорить. А это разве противоречие? Я не думаю. Я думаю, что тех женщин здесь, он имел в виду некоторых в Коринфе, которые вот очень любили вот не то поступать в церкви, он имел в виду, что пусть тех женщин молчат. И если они говорят, что ой, нет, у нас только вопросы есть, хорошо, спросите у мужей дома. Видимо, что многие женщины сказали бы, а что, это разве для меня? У меня муж нету, или муж вообще бестолковый насчет Библии и так далее. Да, правильно. Это не для всех. Это не говорится здесь о всех женщинах, что пусть все женщины молчат. Нет. Это специфически в этом контексте, где была группа женщин в Коринфе, наверное, тех, которые тоже как-то предлагали свои услуги вот, как проститутки, он имел в виду, что пусть тех женщин молчат. Пусть они молчат. Вот. Если они делают такое извинение, что да нет, у нас только вопросы. Хорошо, ладно, если так, то спросите домой. То есть это не так, что он вообще капитально запретил женщин везде говорить на церковном собрании. Нет, потому что в 11 главе он это разрешал, но это в другом контексте. Он даже сказал в 11 главу, в 5 стихе, «И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытою головью, постижает свою голову». Он сказал, что тогда женщин в этом контексте должен покрываться. Когда она будет пророчествовать в церкви? Это видимо, что он это разрешал. А здесь, в 14 главу, я не думаю, что это противоречие. Просто была группа женщин в этом же церкви, которые были такие сложные, тетки или... Ну, вообще сложные, да? И из-за разных причин он им запретил вот, своих дела. Я думаю, лучше так объяснить. Или можно трактовать, что это здесь особо в контексте преломления хлеба. Ну, я думаю, что когда он сказал, что ну пусть они спрашивают у мужей дома, ну, не у каждой женщины есть мужа. Не у каждой женщины есть тем более муж, который мог бы дать ответ. Вот. Итак, это видимо, что он имел в виду некоторых женщин, которые он знал, и они знали там в Коринфе, какая-то сложная группа, которые мешали вообще церкви. Говоря, что «А нет, у нас только вопросы были». Вот. Так, 40-й, только все должно быть благопристойно и чинно. И опять, это из-за любви. Он хотел, чтобы этих принцип любви вообще господствовать в каждом области жизни. И хотя все его аргументы здесь немножко детально, немножко специфически, по-моему, для той ситуации там в Коринфе, в первом веке, принцип о том, что если на самом деле мы хотим быть с Господом, это самое главное, и это сверх всяких религий и так далее, всяких ритуалов и... Обязательно, это не для показуха. Это очень лично. Поэтому, когда я приглашаю людей, так как я опять сегодня вот, приглашаю людей принять крещение. Если ты пока не принял крещение, обрати ко мне. Вот, мы сможем после собрания это делать. Там, в бане. Там. Вот. Но это между тобою и Господом. Это не знак, что ты сейчас принадлежаешь какой-то церковь, деноминации и так далее. Это абсолютно и только знак твоего отношения с Иисусом. И это рекламировать каждый по-разному в своем ситуации. Вот. Это не обязательно рекламировать. И здесь мы видим, по-моему, в этом главе проблем о религии. Потому что настоящее христианство – это не религия, это отношение с одним человеком, то есть с Иисусом. И, конечно, это хорошо, имея церковь, понятие церкви – это чисто по-библейскому. Точно, да, это хорошо, конечно, собраться вместе. Но сразу мы начинаем как-то организировать, когда мы начинаем как-то устроить все, как организации и так далее – всегда есть склонность к этому, лишь в религию. Видимо, здесь в Коринфе они все были религиозных людей. У кого были в своих раньше представлениях о религии, ладно, столкнулись с Иисусом, приняли Иисуса, но как-то и тоже все-таки делали своих религиозной жизни, так как это лишь религию. Поэтому они как-то импортировали всякие свои прежде пониманиях, как и что делать во время богослужения. и тоже своих неморальностей и так далее. И тот вопрос, ну, говорить на языках. Они это раньше делали своими культами и хотели это продолжать, как христианами. И Павел здесь пробовал объяснить, очень тактичный, очень люблю его подход вообще здесь, потому что я сказал бы им, это нонсенс, то, что вы делаете, прекратите сразу. А он более мягкий, начинал насчет любви. Как вы будете назидать человеку? Как вы будете утешить человеку, если вы так делаете? Вот. Без всяких конфронтаций. Ладно, я не знаю, у кого есть кое-что добавить, спорить, вопросы задать. Мы как раз почитали об этом.
Если говоришь, должен иметь истолкователя.
Да. Это логично.